Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире. И сегодня ваш голос будет в прямом эфире. Я надеюсь, если, по крайней мере, мы его не услышим, но точно совершенно увидим в тот момент, когда вы будете оставлять нам ваши комментарии на сегодняшнюю тему, как найти работу мечты. И мне кажется, что это замечательный вопрос, учитывая то время, в котором мы сегодня с вами живем, когда люди, многие, скажем так, мягко говоря, переоценивают свою жизнь, переоценивают то, чем они занимались, ценность того, чем они занимались. И не только они сами, но и их работодатели, скажем так, прямо тоже переоценивают ценность того, чем они занимаются, урезают им зарплаты, вообще увольняют людей, хотя это вроде как не очень этично сегодня, учитывая, опять же, обстоятельства. Но, тем не менее, масса людей, огромная масса людей сегодня, не только взрослых, не только студентов, которые поступают сегодня в вузы, но и взрослых, задаются вопросом, как найти работу мечты. И об этом мы сегодня поговорим с моим замечательным другом и старшим товарищем Владимиром Владимировичем Шило.
Моим любимым, дорогие все.
Вашим любимым, да, и вашим любимым, я думаю, гостем. Привет вам, Владимир Васильевич.
Приветствую вас всех.
Я так рад нашей сегодняшней встрече, что, видите, даже заговорился от волнения, от переживаний, забыл ваше отчество.
Думал, что президент.
Да, просто я так часто и регулярно мысленно вас называю уже, так сказать, на «ты», разговаривая сам с собой, что все вот это вот, понимаете, нам вырывается, но все-таки на «ты» я с вами никогда не передавал.
С Богом и на «ты».
С Богом и на «ты», да, но друг с другом на «вы». Хорошо, Владимир Васильевич, расскажите, пожалуйста, как вы пережили и переживаете это буйное время, непростое, в котором мы сейчас живем, бурное и буйное?
Ну да, немножко такое необычное для нас, для всех, неожиданное. Но для себя лично, для меня ни в чем не было изменений, абсолютно ни в чем. То есть вот как я жил, служил, работал, так и сейчас у меня то же самое осталось. То же служение, та же работа, те же заботы. То есть вот, честно говоря, для меня этот карантин, ну, ни на одну минуту не изменил моих каких-то, мою какую-то жизнь.
А неужели вот. вы не ощутили? Ну, хорошо, вы сами там не ощущали давления, там не ощущаете давления обстоятельств, но, тем не менее, люди вокруг вас не все такие хладнокровные, бесстрашные, как вы сами, да, и уверенные в себе. И наверняка их волнения, там, их переживания, их мысли, страхи все равно нет-нет, но передавались и вам.
Ну, я бы сказал, наверное, не волнение, а страхи. Но какие-то изменения были. Например, у меня жена, она уже была на карантине, была дома гораздо больше времени. Это уже приятно. Дети, внуки точнее, тоже были больше дома. Ну, это уже сложнее немножко. С точки зрения того, что круг моих знакомых, очень многие заболели, даже кто-то умер. Да, это несколько, так сказать, печалит, вот, но мы имеем сайт, где церковные молитвы, и мы все вот эти вещи выносим туда, все эти вопросы, молимся об этом. А там вот этих нужд, помимо коронавируса, поверьте, очень много всяких, за которые нужно молиться. Поэтому, как бы, я бы не сказал, что стало больше тревог, потому что, ну, жизнь продолжается, просто жизнь продолжается. Она немножко в другом варианте, но она продолжается.
Хорошо, спасибо большое. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить нашего замечательного волонтера женского пола. Волонтершу не очень не нравится это слово. Волонтера Жанну Михайлову с днем рождения. Поздравляю тебя. Всех тебе благ, Жанна. Спасибо за то, что ты есть в нашей жизни. Как просто друг, хороший товарищ, и как волонтер, который очень много и хорошо помогает нам в проведении эфиров. Спасибо тебе за то, что ты с нами присутствуешь уже несколько лет. Аминь. Здоровья тебе и благословения, как ты просила. Благословения тебе послать. Вот я тебе посылаю в прямом эфире, а не сухие какие-то надписи тебе на стене и, так сказать, в личных сообщениях ВКонтакте. Слава Богу за тебя. Хорошо. Есть ли среди вас родственники, друзья, может быть, опекаемые в церкви, которые как раз-таки сегодня находятся на пороге поступления в какие-то вузы или смены, может быть, профессии?
Ну, сейчас, да, сейчас заканчивают школу, поиск, куда поступить учиться. К тому же вот эти всякие сложности с поступлением, с выпускными экзаменами. Сейчас, к сожалению, сложное время, и кто-то остался без работы, соответственно, возникает вопрос найти любую работу, ну, соответственно, и переориентироваться даже, может быть, по профессии, по своей. Да, такие есть.
Хорошо. Первый вопрос, который мы сегодня с вами обсудим, или послушаем ответы Санкт-Петербурга на эти вопросы. Как выбрать и найти профессию на всю жизнь? Я думаю, это касается и ваших родственников, тоже, да, студентов, школьников, которые заканчивают школу, или опекаемых. Вот послушаем советы города Санкт-Петербург по этому поводу. Как выбрать профессию на всю жизнь? Да, небольшие технические сложности, друзья. Но, тем не менее, вы, кто смотрит этот эфир сегодня, сейчас, и Иван Жиренков, и Жанна, и Алексей Классов, который поставил 2 лайка. Здравствуйте вам, Алексей Классов. Пожалуйста, пишите свои версии происходящего. Вот как выбрать профессию на всю жизнь? Возможно, пока поставите его лайк, сделайте репост обязательно и прокомментируйте, напишите сообщение в комментариях. Давайте пока послушаем Владимира Васильевича, как он себе выбирал профессию на всю жизнь в свое время.
Хороший вопрос. К сожалению, не всегда наши мечты и чаяния они притворяются в реальную профессию на всю жизнь. Я когда с детства любил играться с машинками, разбирать их, и для меня однозначно был, пока после школы, это какой-то вуз технический. Я мечтал, может быть, больше о автомобилях, но у нас здесь такого как бы особо автомобильного нету, были машины. Я пошел в политех, поступил, закончил. В основном у нас на Кировский завод направляли тогда. Но я распределение не получил. Это сейчас как бы на вольные хлеба. Тогда было четкое распределение. Заканчиваешь вуз, и тебя на какой-то завод в обязательном порядке отправляли на 3 года работать. У меня была армия после вуза, и поэтому после армии я уже искал сам работу. И я просто пошел работать туда, куда... Ну, первый раз не поступил в институт, пошел работать. Отец устроил там в гараж машинами заниматься, ну, обслуживание, скажем так. Вот. И уже после армии я вернулся на ту работу, уже в другой должности, как мастер. И работал до развала, до 90-х годов, короче. Угу. Там дальше пошел развал. Какое-то время работал в кооперативе, машинами занимался тоже, ремонтом. Вот, а потом и это потерял, и уже пошел больше работать в такую, скажем, духовную сферу. Сначала там по семейным вопросам у нас была такая, ну, скажем, христианская семейная школа называлась она. Потом пошел в Библию для всех, как раз вот организовалась. Потом пошел... В гимназии Грейс работал какое-то время, потом пошел пастором. Ну, в общем, как-то вот. Поэтому какую-то конкретную любимую профессию на всю жизнь у меня выбрать не получилось по целому ряду причин. Но я не то чтобы об этом жалею, но вот в процессе общения с многими семейными парами, где возникал финансовый вопрос, например, там была такая ситуация. Человек работал по любимой профессии, но при этом не приносил денег.
Мы об этом поговорим сегодня чуть позже, да, по поводу любимой профессии и денег. Сейчас мы послушаем как раз-таки ответ Санкт-Петербурга на эти профессии на всю жизнь. И немножечко поговорим на эту тему.
Глас народа.
Как выбрать профессию на всю жизнь?
Я не знаю, как ответить.
Ой, от сердца, наверное.
Надо прислушиваться к своему таланту.
Выбор, конечно, не очевиден. Наверное, стоит попробовать себя в нескольких направлениях и уже по своему опыту решить, какой тебе ближе, и идти своим путем.
Нужно в какой-то момент проснуться и понять, что что-то твое?
Не знаю, это зависит уже от самого человека и от, от его предрасположенности.
Нужно искать то, что тебе по душе, скорее всего, я думаю. Ну, в каждое время по-разному, на самом деле. Если вот время тяжелое, если у нас начинается средневековье, как сказать, то, конечно, нужно выбирать то, что будет востребовано. А если все радужно, то можно, в принципе, вообще не работать.
Ну, это нужно и душой выбирать.
Ой, какие у вас сложные вопросы неприятные. Как выбрать профессию? Да никак. Сама себя выберет профессия вас, вернее.
Глаз народа.
Да, но все-таки, Владимир Васильевич, профессия выбрала вас сама, или все-таки вы как-то планировали перед тем, как поступали в политехнический университет, институт, думали ли вы о том, что то, чем вы будете заниматься, будет вашим занятием на всю жизнь? И как вы вообще поняли, что то занятие, которому вы посвятили там ближайшие там 10-15 лет, я не знаю, сколько там это прошло, да, до момента, когда вы окончили заниматься вот этими политехническими всеми делами, все-таки вот как вы действительно ощущали, что это ваше дело на всю жизнь?
Честно говоря, когда я выбирал профессию, я не думал, чтобы это на всю жизнь. Тут больше, наверное, так, чтобы мне было интересно. То есть то, чем я занималась, чтобы не было, не тяготило человек. Вот это, мне кажется, очень важно. Бог сделал человека таким, что он может заниматься многими-многими вещами. Но в этом выборе, наверное, очень важное условие, чтобы он не выбрал, ну, тавтология, да, выбор, чтобы не выбрал, не выбрал то, что будет его тяготить, что ему будет тяжело. Ну вот, знаешь, допустим, в церкви в свое время, да, будучи молодым человеком, я занимался самыми различными служениями, ну, наверное, даже нет таких, какими бы я ни занимался. Но от каких-то я сразу же один раз пробовал и отказывался. Все, это не мое. А какие-то мне нравились, и я в этом, ну, как бы старался приложить усилия и получить результат какой-то. То есть вот в профессии, мне кажется, примерно то же самое. Бог дал каждому какие-то таланты, но эти таланты, если их не развивать, они сами по себе не дадут никакого плода. Нужен еще труд какой-то. Иногда очень, очень тяжелый труд. Но если ты выбираешь, применяешь труд над собой, да, вот заставляешь себя там, не знаю, учиться, что-то делать, да, вот пошел работать, вот там тоже нужно осваивать новое, трудиться. Но это все делаешь через силу, заставляя себя, то, наверное, ты не получишь успеха в этой работе. Вот. Есть, конечно, какие-то обстоятельства, которые иногда могут заставить так сделать, но это на достаточно короткое время, на мой взгляд.
Жанна пишет, нет смысла учиться на то, чему не собираешься посвятить всю свою жизнь. А Михаил Куликов, главное, чтобы на работе не начать ненавидеть людей. Вот как у вас с этим? Был ли у вас момент, когда вы начали ненавидеть человека, людей, вот, соработников своих на работе, когда вы уже шли через силу туда, как вот действительно на каторгу?
Ну, работа, она, скажем так, когда я начал работать, да, то мне было интересно. И по большому счету, вот, особенно после школы, когда я сразу пошел работать, еще там 16 лет было, сокращенный рабочий день у меня, там меня учили, там сколько я зарабатывал, было неважно, потому что я все равно с родителями жил. И в этом плане мне работа так, интересно, неинтересно было. Но когда уже потом я вернулся и женился, то работа, помимо того, что должна мне удовлетворять, меня еще интересовал финансовый вопрос. Понятно, что в работе, в коллективе могут изменяться обстоятельства, и во многом наши отношения с людьми влияют. И по большому счету, я вот проработав там почти 10 лет, вот, механиком, ну там разные у меня были, мастером, механиком там на предприятии. Я ушел, потому что, ну, мы не сошлись мнением с нашим директором новым, и, ну, как бы мы разошлись, причем я побежал. Вот, то есть я ушел просто, поменял. Потому что если ты приходишь, и такая тяжелая атмосфера, да, что ты не можешь там находиться, то, ну, это же работа, это же не семья, не жена. Взял и ушел, тут проблем нету. К тому же, если тебя еще что-то там не удовлетворяет. Я не отношусь к работе как к тому, для чего нас создал Бог. Он все-таки создал нас для чего-то другого, более важного, наверное. А работа – это возможность осуществлять замыслы Божьи в нашей жизни. Вот. Ну, я бы так, наверное, сказал. И поэтому при всей важности работы, ну, как бы, она не стоит у меня на первом месте. Но это мое мнение, я сейчас ни в коей мере не настаиваю. Работа, она... Да, еще она важна, но она не является главной в жизни, вот так я бы сказал. Угу. Не для этого нас Бог делал.
Хорошо, спасибо. Но, тем не менее, есть масса людей, которые живут в нашей стране, в нашем мире, вообще, в принципе, людей на нашей планете, которые, тем не менее, считают, что их личное счастье каким-то образом, тем или иным, связано с тем, какую работу они делают, да, какую профессию они выбрали, смогли ли они состояться в профессиональном плане, да? И вот как связано личное счастье и работа, мы послушаем Санкт-Петербург, а потом Владимир Васильевич Шило. И вас, друзья.
Глас народа.
Насколько ваше личное счастье связано с тем, чем вы занимаетесь?
Пока я не сказала, что я удовлетворена своей жизнью. Вот, у меня есть цель, я буду добиваться ее.
Вообще не связано.
Ну, процентов на 80%.
Я занимаюсь молодежной политикой, и я вижу себя в этом деле, меня видят другие люди. Я очень счастлив, что занимаюсь, чем сейчас занимаюсь.
Ну, я пока не работаю, сложно сказать, ответить на этот вопрос. Но если бы я работал, личное счастье, наверное, зависело бы. Ну, сегодня, конечно, я думаю, от того, сколько ты получаешь.
Счастье зависит от того, когда ты любишь.
Я стараюсь абстрагироваться от этого, сколько у меня сил хватает. Чтобы мое счастье не зависело от этого, но все равно среда давит.
Ну, мое личное счастье связано, будем говорить, с супругой, с которой я живу много лет. И дети, которые есть. Вот это счастье.
Наверное, совсем.
Глас народа.
Вот такие были версии у Санкт-Петербурга. Да, кто-то говорит, что, конечно, связано. Стараюсь абстрагироваться. У кого-то не связано вообще. И главное, жена, как у вас примерно. Но, тем не менее, все равно работа занимает важную часть жизни у огромного количества людей, да? И люди определяют себя через свою работу, да? Какая-то идентификация себя происходит через свою работу. Должно ли быть так или нет, да? Возможно ли, нужно, вернее, должно ли быть такое, что счастье, твое счастье лично зависит от того, какой работой ты занимаешься?
Здесь, наверное, очень сложно дать однозначный ответ. Вернее, так скажем, с позиции Библии, я, по крайней мере, воспринимаю, ну, допустим, исходя из тех же заповедей, когда у Христа спросили, да, вот какая заповедь больше, он говорит, возлюби Бога, а потом возлюби ближнего своего, то он как бы вот расставляет вот такие приоритеты жизненные, и, в общем-то, я придерживаюсь вот такого понимания, что Бог, ну и как часть общения с Богом, церковь, она все-таки важнее, чем работа. Затем, когда мы говорим о любить ближнего своего, опять ближе, чем жена, семья, наверное, по Библии нет никого, потому что не сказано никому больше по отношению к другому там предать себя за него, как Христос в церковь, да, по отношению к жене. То есть самый близкий – это все-таки жена, потому что это одно целое, по сути. И дальше идет, когда мы говорим о работе, то здесь важно вот отношение, с чего мы, собственно говоря, и начинали, наверное. Если это средство, возможность, это просто вот, ну, как бы вариант обеспечения семьи, это одно. Если это, потому что мне интересно, это возможность самореализоваться, это уже другое отношение к работе. Поэтому, на мой взгляд, по-любому работа стоит после Бога и после семьи, а вот уже отношение к ней. Смотрите, для того, чтобы иметь успех в работе, в науке, ну, по большому счету, в чем угодно, да, ты ставишь какую-то вот, планку карьерную, мы должны себя посвятить этому. Ну, согласитесь, вот представьте себе человека, который успешен в какой-то работе, он не работает от 8 до 16. Он работает, ну, он на работу, он влечен этим, он не замечает времени. Тогда он может достигнуть успеха. Если он работает от 8 до 16 там, или до 5, да, все, он заведомо не будет иметь успеха, потому что это отношение такое, ну, особенно к творчеству вот такому, это, ну, я даже не знаю, даже вообще, в принципе, наверное, неправильное отношение к работе. Но проблема в том, что Бог так устроил человека, и мужчину в частности, что он очень часто реализацию себя как человека, как творческую личность, он видит вне семьи. Он видит себя в работе, в творчестве, или когда мы говорим о христианах, там, в служении, в церкви. И вот здесь вот возникает очень серьезная проблема, что, что важнее, семья или вот, вот твоя работа или церковь. Mm-hmm. Это серьезный вопрос. Если человек не верит в Бога, если у человека единственная возможность реализовать себя, свой, как говорят, творческий потенциал, возможность – это работа, то тогда для него работа будет важнее, чем семья. Потому что, ну, даже такую фразу слышал, да, там, когда мама наставляет своего сына, у тебя там жен может быть много, там, да, а мама у тебя одна, а вот проявить себя ты можешь только в чем-то одном. То есть как бы семья становится заложницей собственных амбиций, да, собственных стремлений. Вот мне кажется, это неправильно. Это люди, ну, где-то не нашли свое счастье. Не знаю, я что-то так немножко не готов был, но смотрите, работа, она прежде всего, вот в моем понимании, она служит для того, чтобы человек мог жить и мог жить счастливо. А цель жизни, она все-таки не в работе. Угу. Мы работаем, чтобы жить, а не живем для работы.
Вот. Владимир Васильевич, мы так много времени тратим на то, чтобы получить образование, необходимое нам для дальнейшего заработка денег, для того, чтобы самореализовываться. Что, ну, фраза о том, что личное счастье никак не зависит от того, чем ты занимался. Ну, смотрите, ну, понятно, что семья – это очень важная вещь. Это вообще даже вне, ну, вне оценочных, вне оценок, да, ну, вот нам, нам семья – это семья, все, как бы она находится за пределами вот этого всего оценок. Мне кажется, да?
Но ты себя любой реализуешь человек вне семьи.
Я не думаю, что эти вещи, я не думаю, что эти вещи стоит противопоставлять, да? Ты себя реализуешь и как член семьи свой, да, и как человек, который, ну, профессионально состоялся. Эти две вещи, они могут, ну, вполне параллельно существовать.
Могут. И я считаю, это особое Божье благословение. Но, к сожалению, очень часто самореализация, она человека выбивает из семьи. Потом, возвращаясь к вопросу о том, что учебы, вот особенно сегодня я заметил такую вещь, что говорят, первое образование, второе образование. То есть первое образование любое получить, а второе я получу, когда буду работать. Вот такой подход. Все-таки образование, особенно когда мы говорим послешкольное, я абсолютно уверен, оно необходимо для всех. Потому что оно учит, ну, помимо того, что человеку, как пользоваться информацией, которой много вокруг нас, учит каким-то вот базовым, ну, скажем так, научным, может быть, основам. И кроме этого, оно и дает очень важный момент, оно развивает мозги, оно не дает, ну, как-то заглохнуть нам в самом расцвете сил. Поэтому в этом плане, я считаю, образование высшее, оно необходимо для всех. А вот вопрос, насколько оно будет связано с твоей профессией, даже сегодня у большинства людей это вопрос очень такой сложный, потому что они говорят так, что вот мы пойдем работать, будем знать, что нам надо, и тогда мы пойдем учиться уже тому, что нам надо. Это вот, ну, вот реальный момент, с которым, когда я общаюсь с людьми.
Как вы к этому относитесь сами? Нормальный это подход такой? Я сначала поучусь, поработаю, попробую жизнь на вкус самостоятельно, а только потом уже решу, какой профессией буду заниматься всю оставшуюся жизнь.
Ну, я считаю, это нормально. Я считаю, это нормально.
Хорошо.
Потому что после школы, к сожалению, очень сложно, ну, подавляющему большинству, скажем так, очень сложно определиться с профессией. Очень много людей, которые, ну, это, наверное, в русской такой традиции, мама с папой заботятся, да, вот где-то на Западе 16 лет, и все, езжай там учиться, жить самостоятельно. А у нас как-то живут с родителями, родители опекают, и человек заканчивает школу и не знает, куда ему пойти учиться. Он не знает, что он хочет. И большинство людей именно вот так. А если он упустит эту возможность учиться, тренировать свои мозги, то через какое-то время он, в принципе, не сможет учиться.
Да, передавайте привет вашим гостям, которые к вам приходят от Теос Минзия. Очень огромный привет. Спасибо, что вы есть. Служите на благо церкви. Мы пока продолжим. Смотрите, человек отдает работе большую часть своей жизни, на самом-то деле. Да? Если вы просто по часам, как много вы проводите в семье, как много вы проводите на работе, то окажется, что на самом-то деле в офисе работой вы занимаетесь большую часть своей жизни.
Да, согласен.
Да? Я не имею в виду, конечно, то, что вы там спите еще дома, и это может быть очень много времени, выходные, все такое, но вот белый день, световой день, вы проводите на работе, и это реально самая активная часть вашего существования. И как можно не связывать свое общее счастье человеческое с той деятельностью, которую ты отдаешь большую часть своего времени, большую часть своей жизни? Как же можно говорить о том, что вовсе не обязательно реализовываться или там неважно, реализовался ты или не реализовался на работе, главное быть счастливым там в семье, да? Или в церкви, которую ты посещаешь тоже, в общем-то, не так часто, даже если ты занимаешь, даже если ты вот прям исповедующий христианин, да, прям исповедующий, все равно работы это очень много в твоей жизни. Как же можно выкидывать это время из того, что формирует твое счастье общее?
Ну, я бы сказал так, наверное, главное быть счастливым в Боге. А все остальное, оно идет уже как результат твоих отношений с Богом все-таки. То, что мы проводим больше всего времени на работе, я с этим тоже согласен, и я абсолютно не говорю о том, что нужно игнорировать это время. Я говорю сейчас немножко о другом, что если мне работа не нравится по каким-то причинам, не сошелся с людьми, или она там тяжелая, или я стал меньше зарабатывать, я просто ухожу оттуда. И в этом смысле моя работа, она не может влиять на мое счастье. Есть люди, ну вот недавно разговаривал с таким, у него все время на работе какие-то проблемы. На одну устроился, на вторую, на третью, и везде какие-то проблемы. Не может проработать там и полгода, чтобы нормально. Но это уже черта характера, это уже тут работа ни при чем. Когда нету денег, ну, тоже понятно, что счастлив человек не будет. Ни сам, ни его семья тоже не будет. Поэтому игнорировать этого нельзя. Но у меня, например, отец мой, он любил заниматься деревом. Ну, столяр, плотник. Но когда он приехал в Ленинград, он начал работать, и через какое-то время он понял, что слишком мало зарабатывает. Появилась семья, дети, и он пошел работать водителем, крановщиком потом. И всю жизнь так проработал, хотя он эту профессию очень не любил. Но он работал, он свыкся с этим. И смысл вот его жизни, его радости был не в работе самой, а в том, что он мог обеспечивать семью и мог иметь время для служения.
Спасибо большое. Настя пишет, занималась разной работой и везде была счастлива в работе в первые полгода. Потом начинала расстраиваться из-за недостаточного заработка. Как научиться быть довольной тем, что есть? И мы это, наверное, совместим с нашим вопросом, который я задал Санкт-Петербургу. Что делать, если любимое дело не приносит тебе денег? Да, и вы тоже этого сегодня касались уже. Послушаем Санкт-Петербург, а потом будем отвечать на вопросы Насти и всех остальных, кто по этому поводу нам что-нибудь сейчас напишет. Пока у нас любимое дело не приносит денег. Да, хорошо. Но я пока почитаю комментарии.
Глаз народа.
Что делать, если любимое дело не приносит денег?
Что делать?
Менять с работы.
Менять работу, искать по таланту, если он дан.
Ну, значит, она нелюбимая, если она не приносит денег.
Не знаю, бросать это дело.
Уходить просто.
Ну, следует искать дополнительных заработков.
Ой, ну тут надо с собой быть в какой-то гармонии. То ли договориться с собой, что так и будешь работать на нелюбимое дело и не приносить денег. Или любимое дело не приносит денег. Что-то.
Любимое дело.
А, да. Ну, то есть будешь работать на себя, для себя, но без денег.
Если это связано с тем, что вот это дело не востребовано сегодня, то я думаю, как-то нужно дело прежде всего свое поставить на современные какие-то рельсы, модифицировать, возможно, да, возможно, модифицировать дело, чтобы, как-то попытаться из этого выйти. Я лично не готов, на самом деле, сейчас вот.
Придумать, как зарабатывать на этом тоже.
Либо с этим смириться, не знаю, либо искать то, которое будет приносить деньги.
Что делать, если любимое дело не приносит денег? Я думаю, надо продолжать работать, и оно принесет деньги.
Че, плакать? Вот у меня такая ситуация. Любимое дело приносит, только на дебет с кредитом свести.
Глаз народа.
Вот такие ответы были из Санкт-Петербурга. Что по этому поводу скажет Владимир Васильевич Шпионов?
Ну, здесь был весь спектр, на самом деле, решений. Уйти, остаться, но искать доп. Работу, смириться и принимать все это как факт, или изменить саму работу, чтобы она приносила удовлетворение. Ну, я уже высказывал свое мнение, да, что при всей важности работы она для меня не составляет основу то, что мы говорим, вот счастье, да, вот счастье в работе, да, и так далее. Вот в этом ключе для меня она не является источником счастья. Ну да, она влияет на жизнь, на мою, на семейную, на отношения, на настроение, но она не является тем источником, на который я вот опираюсь. Если человека нет Бога, и он видит свою реализацию только в работе, вот хочу подчеркнуть, только в работе, то для него работа становится смыслом жизни. И вот здесь очень сложно говорить о том, насколько он счастлив, потому что понятие счастья у каждого свое. Я разговаривал с одним молодым человеком, который хочет, ну, много заработать, там, сделать свое дело. Ну, такие хорошие у него правильные желания, перспективы на будущее. Но когда ему говорят, что, слушай, ну, тебе не надо ждать 30-40 лет, вот сейчас ты должен жить. Ты сейчас должен быть счастлив, жениться, создавать семью, радоваться сейчас, а не убивать себя на работе. Не в деньгах счастье. А он говорит, вот если бы вы были миллионером, и мне так сказали, да, вот тогда бы я вас послушал, а так, извините, вы мне не авторитет. Хотя я думаю, если бы это говорил миллионер, он бы сказал примерно то же самое. Вот вы миллионер, а я еще нет, я хочу достигнуть того же. И вот когда такой человек вот живет на работе, да, и, в принципе, ему нравится работа эта, то говорить, что он несчастлив, наверное, тоже неправильно. Он счастлив по-своему. Но просто его счастье, оно ко мне абсолютно не подходит. И я его счастье тоже не понимаю. Поэтому я бы вот здесь разделил бы два вот этих понимания, что такое быть счастливым, для чего работа мне нужна. Оптимальный вариант – это вот что, нечто среднее, да, когда я прихожу на работу, мне приятно эти люди, мне интересно с ними, я делаю эту работу, она приносит мне какое-то удовлетворение. Вот что для меня важно, например, всегда на работе было, это видеть результат. Вот я что-то сделал и вижу результат. Я не готов говорить, что это счастье, но это удовлетворение. Я не напрасно делал, да? Там, не знаю, построили дом, вот, о, дом есть, да, вот, приехала какая-то там ломаная машина, из нее конфетку сделали. Вот виден результат. Вот для меня это важно. Сказать, что я этим счастлив, ну, да нет, просто это интересно. Это интересно. Для меня все-таки работа – это прежде всего, еще раз повторюсь, финансовая составляющая, которая позволяет мне осуществлять мои другие понимания радости и счастья.
Хорошо, но мы как раз говорим о том, если любимое дело не приносит денег. Вот, например, Сергей Скрип, Скрипиченко, скрывающийся под этой фамилией. Если любимое дело не приносит доход, значит, где-то допущены ошибки. Либо в постановке цели, либо в задачах. Вот согласитесь ли вы с ним или нет? Да, вот, что любимое дело должно обязательно доход приносить, достаточно для того, чтобы тебе...
Нет, не соглашусь с этим. Не соглашусь. Потому что хобби, оно не приносит дохода, как правило. Но оно нам очень интересно, оно любимое. Мы, наоборот, в хобби, как правило, вкладываем свои деньги. И, конечно, это очень здорово, когда вот такое хобби, увлечение становится работой. Ну, например, вот сталкивался с такой ситуацией. Человек, он художник, рисует, но поскольку с работы сложно, он устроился где-то оформителем, получает 10 тысяч, но у него жена и двое детей, уже две школьницы, дочки. И вот жена приходит и жалуется, что можно на эти деньги сделать, как прожить. Работа ему интересна. Он говорит, я все, что зарабатываю, все отдаю тебе, да? Она для него интересная, очень интересная. Но он не может содержать семью. И страдает семья. Причем, поскольку семья страдает, то страдает и он от этих взаимоотношений, и он тоже не может быть удовлетворен от своей работы. В этой ситуации какой вариант? Наверное, поменять все-таки работу. Поменять работу. Uh-huh. Я еще раз говорю, я встречал людей, которые для которых хобби вот стало работой. Да, вот, им это интересно, они радуются. Да, вот, ну, человек, ну, например, занимается пчелами, да, ему это очень нравится, занятие, да, вот это. И в то же время это приносит деньги достаточно для того, чтобы он мог жить. Ну, ну, это здорово, слава Богу, это благословение Божие. Воспринимайте это так.
Хорошо, спасибо вам большое. И все-таки, если человек хотел бы заниматься этой работой, и вопрос в том, да, как все-таки научиться быть довольным тем, что есть. Допустим, ты, у тебя нет семьи, тебе нет необходимости менять работу, ты готов иметь меньший доход, ну, вернее, заниматься любимой работой, да, но тебе нужно все равно смириться с тем, что получаешь ты за нее не так много, как ты считаешь достоин получать или хотел бы получать. Как смириться с деньгами там, и продолжать получать удовольствие от своей работы?
Ну, я как-то не рассматривал такой вопрос, когда человек сам по себе, потому что уже давно в семье живу. Но, в принципе, если человек сам по себе, если ему эта работа нравится, если для него деньги – это, ну, в данном случае не является чем-то принципиальным, он может жить на работе, он может там ночевать, оставаться. Это, ну, да, есть такие люди, да, когда молодежь может это себе позволить. Ну, слава Богу, и тогда действительно деньги не являются каким-то критерием понимания, что я себя реализую на работе. Потому что сам факт, что я уже что-то значу, что я могу что-то творить, я вижу какой-то результат, я вижу удовлетворение от этого, но это то, что за деньги не купишь. Mm-hmm. Это то, что, ну, действительно вот человека радует. Но если он все-таки недоволен тем, что его не оценили по достоинству, а оценили именно, прежде всего, в материальном плане, да, чтобы больше зарабатывать, то, наверное, здесь просто надо реально посмотреть на то, что ты делаешь. Тебе это нравится, но, наверное, есть люди, которые делают это лучше. Может быть, тебе это нравится, но другим это неинтересно. То есть надо уже посмотреть как бы не с позиции чувств, потому что когда мы говорим об удовлетворении, о радости там, или о счастье, то мы говорим о чувствах. А посмотреть на себя и на свою работу с позиции ума, расчета, ну, как бы прагматики, что ли, прагматической жизни. Что я делаю, что я получаю? Может быть, это никому не надо.
Хорошо.
Ну да.
Хорошо, спасибо. Бывает такое, что человек в долгие годы занимается какой-то работой, и вот уже под конец там, или на закате своей жизни, когда ему уже там 60-70 лет, не знаю, а может, чуть поменьше, во время начала кризиса среднего возраста, он вдруг понимает, что все эти годы, что он отдал какой-то работе, да, там 20, 30, 40 лет, он занимался полной ерундой. И это нужно срочно вот прямо ему поменять, да, возможно, да. Короче, если ты вдруг осознал, что ты занимаешься полной ерундой, что делать? Послушаем Санкт-Петербург, а потом Владимира Васильевича.
Глас народа.
Как изменить свою жизнь, если вдруг понял, что долгие годы занимался не тем, чем нужно?
Не знаю, думаю, надо с самого начала знать, чем ты занимаешься.
Все, бросить и начать заново.
Ну, грустить, наверное. Не знаю. Я не знаю. Блин, вы такие вопросы задаете. Я не могу ответить, правда.
Всегда есть вариант лично... Точнее, не вариант, а... Ну, личностное развитие, которое способствует человеку перестроиться в определенные моменты жизни и найти свой правильный путь, возможно, так вот.
Надо работать над собой.
Как правило, всю жизнь мы занимаемся ерундой в этой системе. Это очень тяжело осознать и признаться в этом, потому что придется всю жизнь переоценить.
Надо, значит, себя искать.
А если уже лет 75?
А если лет 75, надо уже быть на пенсии и спокойно отдыхать.
у вас вопрос, это сложно, слышите. Ну, пока не поздно, я думаю, можно найти себе другое дело, потому что, ну, неизвестно, сколько тебе отведено судьбой, и, в принципе, можно успеть еще все исправить, найти себя в этой жизни.
А если уже лет 70?
Ну, если уже лет 70, то можно расслабиться, я думаю. Уже что делал, то, ну, уже пенсию, если получаешь, дай бог, уже неплохо.
Пропали зря.
Глаз народа.
Так все-таки пропали зря годы жизни, которые вы потратили на нелюбимое дело, когда вы занимались, ну, не тем, чем нужно. И вдруг вот вам 70, не знаю, 75 лет, и вы поняли, что, оказывается, всю жизнь мечтали быть, вы про мед вспоминали, да, быть пчеловодом, и надо бы заняться медом. Стоит ли что-то менять или смириться и получать свою пенсию?
Мне вот это... Сейчас слушал, и мне вспомнилась одна история, когда я... Ну, не совсем, может быть, она по работе связана, но... Чем-то она похожа. Тут возле метро Озерки как-то на 7 ноября, это где-то вот начало 90-х годов, идет такая компания под красным флагом с гармошкой, поют революционные песни. И я, и причем это все идут люди очень пожилые, скажем так. Немного, человек 10, может быть, такая вот демонстрация. И я понимаю, что то это люди, которые прожили жизнь, и вдруг им стали сказать, стали говорить, что не просто они неправильно прожили, а они виноваты в том, что вот так все плохо вот в 90-е годы, что вот все рухнуло, потому что они вот так себя вели. И вот эти люди, которые, может быть, верили в какие-то эти идеалы коммунизма и прилагали усилия, они вдруг оказались перед такой вот... перед стеной, да, они не нужны никому. И не просто их никто не будет уважать, а даже наоборот их обвиняют. И другого выхода нет, как только вот держаться из последних сил за свою идеологию. Вот очень печальная ситуация. Но я благодарен Богу за то, прежде всего, что Он дает нам возможность всегда начинать жизнь заново. Особенно это четко вижу, вот наблюдая за нашими вот братьями из реабилитантов, адаптантов. Сколько бы ни прожили, как бы ни прожили, как бы погано не было жизнь прожита, Бог дает возможность остаток жизни, сколько там, пол жизни, четверть жизни, прожить по-новому. Вот что-то похожее, мне кажется, и с осознанием, что я занимался всю жизнь не тем, чем надо. Бог дает возможность изменить эту ситуацию. Ну, вот сейчас, например, разговариваю с людьми, которые на пенсии, да, вот они лишились работы с этим карантином, пошли на биржу труда, они просят, вот, ну, дайте новую какую-то работу. То есть можно учиться. Если тем более ты получаешь пенсию, ну, тогда тем более ты можешь учиться. Поэтому... Вот в моем понимании, конечно, если ты вдруг осознал, что это мне нестерпимо, то есть возможность начать жизнь заново, да, трудиться заново. Понятно, что ты не сможешь хватать там звезд уже с неба, ты уже не сможешь иметь какого-то серьезного успеха и быть конкурентом. Но, тем не менее, ты сможешь жить.
Если лично вы, да, вот, если, Владимир Васильевич, если лично вам будет там 70 лет, не знаю, сколько вам осталось за 70 лет, или уже в преддвериях.
Да.
Я не, просто не помню, сколько вам лет, если честно. Так сколько вам лет?
Ну, слушай, я хоть и не женщина, но не стоит объявлять учение.
Вам будет 70 лет или 75, и вы вдруг поймете, что последние 20 лет своей жизни вы занимались совершенно не тем, да? И оказывается, вот что-то вас там открыло. Может быть, какой-то новый талант у вас открылся, да?
Или вы вдруг поняли... Немножко другое. Новый талант немножко другое.
Хорошо. Ну, вы поняли, что вы ничем не тем занимаетесь, и вам хочется поменять свою жизнь. Вы будете в 75 лет начинать все с нуля? Осваивать новую профессию, получать новое образование?
Думаю, что нет.
Новые навыки? Чтобы
Думаю, что нет. Учиться, наверное, пошел бы учиться. Все-таки интересно. Учиться всегда интересно в любом возрасте. А вот насколько я захотел бы поменять свои способности, не знаю, потому что за свою жизнь все-таки я уже более-менее знаю, что я могу делать, а что я не могу делать. что мне нравится, что мне не нравится. И это не что-то такое одно. Вот я вот только это умею делать, и оно же мне не нравится, да? Ну, я уже немножко знаю себя, в чем я могу, чем могу заниматься. Кроме того, уже у меня есть достаточно широкий круг знакомых, которые помогут мне, ну, как-то вот определиться с местом работы, которое не было бы для меня каким-то вот камнем. Uh-huh. Или второй вариант, может быть, продолжать. Та работа, которая мне не нравится, но опять, это еще раз говорю, это моя личная такая позиция, что, слушайте, ну сколько нашей жизни осталось? А если эта работа, она, пускай даже мне не очень нравится, но приносит для меня и для моей семьи финансы, ну я буду ей заниматься.
Можно ли научиться любить работу?
Ну, слово «любить», наверное, это очень громко, но чтобы нравилось, думаю, что да. Чтобы эта работа не была в тягость, да. Я считаю, что человек может измениться. Изменить свой взгляд на работу, даже которая ему не нравится. И, кстати, один из советов был такой здесь, когда там изменить работу, ну, чтобы она... не помню, как он звучал дословно, изменить работу, короче. Если она не приносит там финансов или не нравится, изменить работу, чтобы она вот могла приносить финансы. Угу. И нравится.
Что лучше, на ваш взгляд, все-таки? Что лучше, работать на той работе, которую ты терпеть не можешь, но которая тебе приносит деньги, достаточное количество денег, или все-таки на любимой работе получать от этого кайф, да, и быть счастливым?
Ну, слушай, ты задаешь вопросы, которые... очень неоднозначны. Для кого-то я скажу, бросай работу, и даже если она тебе нравится, но иди обеспечивай семью. А кому-то скажу наоборот. Ну и что, что она тебе не нравится? Ну, вернее, ты должен оставаться, потому что там есть вот финансы. Или... есть финансы, но в такой не терпешь ему там, такие отношения с людьми, да, идет как на каторгу, то, наверное, лучше брось эту работу, поищи где-нибудь поближе к дому, пускай будешь меньше зарабатывать, но будешь больше семьей, у тебя будет больше радости. Здесь, ну, это очень неоднозначно, очень неоднозначно. Я просто хочу, вот, наверное, подчеркнуть вот эту мысль, которую я вначале говорил. При всей важности работы она не является... смыслом жизни. Вот. В моем понимании работа предназначена для того, чтобы жить, обеспечивать жизнь.
Слушайте, ну вот вы говорили, для вас важна семья, но на самом-то деле, если мы там абстрагируемся, да, от наших личных ценностей, от ваших ценностей, от моих ценностей, и есть масса людей, для которых семья не является смыслом жизни, и я не вижу ни одного места в Писании, да, которое бы нам, в Библии, пусть, да, которое бы однозначно бы определяло для нас смысл жизни семью, да? Ну, никак не семья смысл жизни. Для кого-то нет. Тогда, ну, что же является смыслом жизни вообще? Вот для вас лично, так вот, базовым, базисным смыслом жизни?
Наверное, отношения с Богом. Вот это является для меня основой, да? Потому что в конечном итоге мы все однажды перестанем перед Богом, да? Верим, не верим, хотим, не хотим, мы перестанем перед Ним. И вот здесь вот то, как я понимаю, да, в этот смысл жизни, что хочет от меня Бог, я вот это должен делать. Mm-hmm. Почему я делаю упор на семью? Наверное, из-за того, что некоторые в понятие отношения с Богом вкладывают служение Богу вместо семьи.
Вот на этом мы поставим точку, Владимир Васильевич. Поставим точку, к сожалению, нам нужно заканчивать. Извините, что перебил вас в очередной раз. Друзья, Теос Медиа, Владимир Васильевич... диакон церкви Покойная гора, Санкт-Петербург, метро Озерки, Большое Озеро, дом 27. Он вас там прямо сейчас ждет для личной беседы по поводу работы и как найти себя в этой жизни. Всем пока, до свидания.
Все, благословения вам. Счастливой работы.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.